Сейчас 3 часа утра 27 сентября 2014 года. В центре улицы Хуана Альвареса, всего в нескольких кварталах от главной площади города Игуала, в трещины асфальта стекает дождевая вода вперемешку с кровью. Там лежат тела. В лужах на асфальте отражаются их молодые и безжизненные лица. Даниэля, ему было 18 лет. Он родился в портовом городке Сиуатанеха и учился на первом курсе педагогического колледжа. На его лице страх. Пуля вошла ему в спину с правой стороны, прошла тело насквозь и вышла через левую часть груди. Хулио, ему было 23 года, он родом из Тикстлы. Ему стреляли в лицо, в упор. Пуля попала в правую часть. Хулио с трудом узнала даже его мама. Настолько обезображенным выглядел ее сын. Тут и там, на улице, можно увидеть следы резни, случившейся здесь всего несколько часов назад. По всей улице валяются стреляные гильзы, скамейки и стены зданий забрызганы кровью. Все говорит, нет, даже кричит о том, что здесь произошло что-то страшное. В результате этих событий 43 студента похитили и увезли в неизвестном направлении. Еще 6 человек были убиты, а 25 ранены. «Кто это сделал?» – спросите вы. «Полиция», – отвечу я. «Но это не самое главное. Главное здесь – это чьим же приказом подчинялась полиция». Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Даша.
А меня Маша.
Я на секунду засомневалась.
Что тебя зовут? Даша.
Вернулась из отпуска. Хороший отпуск. И сегодня нас ждет сложное и необычное дело. Дело, про которое я сама ничего не слышала. А заинтересовалась им благодаря рекомендации нашей слушательницы по имени Юля. Она рассказала нам про это дело в нашем телеграм-канале. Спасибо большое, Юля.
Если оно опять не раскрытое, то, Юля, я не уверена, что я тебе очень сильно благодарна.
Но оно не раскрытое. Я думаю, что оно все-таки не раскрытое. То есть та версия, которая считается официальной, она вызывает очень много вопросов. Поэтому, ну да, наверное, оно не раскрытое.
Понятно.
Спасибо, Юля. И это дело вызвало у меня очень много эмоций. Я злилась, была в шоке, хотела плакать и не могла уложить в голове, что такое вообще могло произойти. И дело, о котором я расскажу вам сегодня, это дело о массовом похищении студентов и резне в мексиканском городе Игуала. Дело, в котором все так запутано, причем запутано нарочно, потому что было вовлечено очень много высокопоставленных должностных лиц Игуалы и Мексики в целом. А еще в этом деле мы услышим про картель. В общем, будем пугаться, шокироваться и расстраиваться. Готовьтесь. А если кто-то из вас хочет тоже порекомендовать нам какую-то историю, поделиться своими мыслями по поводу наших выпусков или просто посмеяться с мемов, заходите в наши соцсети. Там много всего интересного происходит. Но перед тем, как мы перейдем к нашей истории, мы, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрывая.
А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если больше, чем иногда говорим о них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже.
Итак, массовое похищение в Игуале. Ты вообще слышала что-нибудь, хоть что-нибудь про эту историю?
Да.
Ты должна была сказать нет.
Нет, я слышала, но я очень-очень размыто что-то про нее помню. То есть я знаю, что было очень много каких-то студентов, я знаю, что, скорее всего, виноваты власти, возможно. Ну, не потому что ты говорила, я примерно помню, но я ничего не помню между. Я помню, что там какое-то тайное исчезновение этих студентов, и никто не знает, что произошло.
Ну, в целом, да. Если в двух словах, то это действительно так.
В остальном я ничего не знаю.
Ну да, на самом деле про это дело много кто слышал, потому что оно в 2014 году очень много шумихи привлекло к себе. Ну, потому что это был просто скандал.
В 2014 году мне было 16 лет. Я не читала про Трукра. Я знаю про это дело из-за Мексики, из-за картелей.
А, все понятно. Ну ладно. Сейчас типа 26.
Спасибо.
Посчитала.
Почему-то, когда дело касается моего возраста, у тебя все хорошо с математикой.
Но никогда касается моего возраста. Что же случилось? Осенью 2014 года группа студентов из школы Аятзинапы, молодых, всем по 20-25 лет, захватила пассажирские автобусы в небольшом мексиканском городе Игуала, штат Герреро. Захватили автобус, это звучит немного жутко. Почти как какой-то террористический акт. Сразу представляешь себе людей с оружием, в масках, каких-то заложников, угрозы. Но вот эта вот практика остановить пассажирский автобус и поехать на нем туда, куда нужно, это очень частая история среди студентов в Мексике. Это очень раздражает местных, но сами студенты говорят, что они вообще-то никого не обижают, и вообще, как им добираться до нужного места тогда?
Представляешь, как это бы тебя выписало, если бы это произошло с тобой? Я вот представляю, ты встаешь рано или поздно, ты едешь с работы. Все, что тебе хочется, это просто приехать домой и отдохнуть, остаться дома, выспаться. И тут какие-то студенты говорят, выходите из автобуса.
Нет, они не выгоняют пассажиров.
Они просто увозят тебя, куда им нужно.
Нет, они, если в автобусе есть пассажиры, они доезжают с ними до конечной точки, в парке забирают автобус и увозят.
А, тогда вообще...
То есть они никому не мешают.
А, ну тогда да.
Вообще.
А я уже такая разозлилась прям.
Нет, нет, нет. Они даже иногда водители автобусов остаются, потому что они переживают за автобус, и их студенты кормят или болтают с
ними. Они остаются, потому что им просто весело.
Или им просто весело, да. Мы их не угоняем, мы одалживаем автобус и водителя. Мы даже звоним в автобусный парк и говорим, что одолжили этот автобус, рассказывал в интервью один из студентов. Но в штате Герреро владельцам автобусов все равно приходится платить полиции, чтобы полиция их защищала от вот таких вот атак. И на самом деле нам здесь, в этом деле, очень важно погрузиться в какой-то контекст, потому что все происходит в Мексике, где очень высокий уровень преступности, перестрелки на улицах вообще не редкость в каких-то районах. И в целом жить очень и очень опасно. И вот в этот день, 26 сентября 2014 года, наши студенты собрались поехать в Мехико. Они планировали устроить шествие в память о резне в Тлателолко в 1968 году, в ходе которой мексиканские солдаты и полиция застрелили сотни протестующих студентов. Это очень важное для всего студенческого сообщества событие и, безусловно, большая трагедия, о которой стараются не забывать. Но история повторится, ровно как и в тот же день 45 лет назад. В ту осеннюю ночь 2014 года, после короткого противостояния, местные федеральные силы безопасности выследили безоружных студентов, застрелили и убили 6 человек, ранили десятки и похитили 43 студента. Только вдумайтесь в мои слова. Полиция окружила безоружных студентов, открыла по ним стрельбу и после этого увезла 43 человека в неизвестном направлении. И после этого правительство подделало доказательства, придумывало невероятные версии, лгало международной прессе и пытало невинных мужчин и женщин, на которых можно было повесить это преступление. Десятки тысяч мексиканцев вышли на улицы, скандируя «Fue el Estado» — это было государство. Извините меня, люди, которые говорят и понимают по-испански, я много буду произносить всяких испанских названий и фраз в этом выпуске. Пожалуйста, не обижайтесь, если я буду делать это неправильно. Я включала Google-переводчик, чтобы послушать, как это все звучит. А потом разразился скандал, подобие которому Мексика еще не видела. Но давайте разберемся во всем по порядку и начнем со студентов. Кто они такие? Что они хотели? Студенты, убитые и исчезнувшие в ту ночь, учились в сельском педагогическом колледже Айотзинапа в Тикстле, штат Герреро. И их называли нормалистами, потому что их колледж так и назывался – Эскуэла Нормаль. Еще раз извините меня, люди, которые говорят и понимают по-испански. Система вот таких вот нормальных, ну или обычных колледжей есть по всей Мексике, в основном в отдаленных и сельских районах. Правительство про эти колледжи забывает и практически их не спонсирует, а зря, потому что идея таких вот колледжей заключается в том, чтобы в бедных районах, где почти нет инфраструктуры и сложно заниматься чем-то, кроме сельского хозяйства и работы с самых ранних лет, дать детям шанс на лучшую жизнь и образование. В этих колледжах учиться можно бесплатно, детей кормят и дают им учебники. Многие потом остаются в этих же колледжах как преподаватели. И так молодежь не уезжает в города, а остается в своих общинах. Учатся в таких колледжах 2 года, и колледж, о котором мы говорим сегодня, был педагогическим. И чтобы туда поступить, надо было очень хорошо сдать экзамены, а семье пойти на огромные жертвы, чтобы отправить детей учиться. Поэтому все студенты, а колледж был мужским, понимали, зачем они пошли в колледж, вся семья возлагала на них надежды, они старались, они учились, и они хотели сделать мир вокруг лучше. И исторически сложилось так, что сельский педагогический колледж Айотзинапа всегда был центром студенческого активизма. Все студенты выходили на протесты, устраивали шествия, агитировали, и в целом были силой, с которой приходилось считаться. И кроме этого, важной чертой колледжа в Айотзинапе и в целом других вот таких же нормальных колледжей считается самоуправление. Колледж управляется по большей части самими студентами. И кроме самих занятий, студенты прибирают территорию, они выращивают там фрукты и овощи, потом их едят, кормят преподавателей. И у них очень много самых разных студенческих организаций. И, например, на стенах колледжа в Айотзинапе написаны слова Че Гевара. Такой у них социализм легкий получается. И этих студентов очень часто подозревали, особенно власти их подозревали, в связях с левыми, ну, либо с какими-то политическими партиями, конкурирующими с правительством. Поэтому столкновения с полицией у студентов случаются часто. Например, в 1995 году полиция штата Геррера убила 17 студентов и ранила еще 20 во время акции протеста, известной как «Резня в Агуас-Бланкас».
Ну, то есть, получается, их изначально воспринимали как противников, так сказать,
да,
как что-то плохое,
да,
и поэтому реакция на них всегда была
очень жестокой.
Да, даже если они ничего не делали.
Да. Сами студенты утверждают, что не имеют никаких связей с какими-то политическими группами, и единственное, что у них общего с ними, это социалистическая идеология. Но тем не менее власти рассматривали нормалистов как реальную опасность. В декабре 2012 года к власти в Мексике пришел президент Энрике Пенья Ньето и решил, что общественная безопасность будет его приоритетом. Он составил список. Список тех, кто угрожает этой безопасности.
И, наверное, картели были там на последнем месте. Или их вообще там не
было?
Там
не было картелей, Маш, представляешь? А нормалисты были. То есть просто дети, которые учились в колледже, считались угрозой общественной безопасности, а картели, например, картель Синалоа и его лидер Эль Чапо, не вошли в этот список. А Эль Чапо уже на тот момент считался самым могущественным и страшным наркоторговцем во всем мире, не просто в Мексике.
Ну, Эль Чапо очень много делал для комьюнити. Шучу, на самом деле это очень грустно.
Да, представляешь? Это такое странно, мне очень сложно было это понять и в голове уложить.
Ну, наверное, просто чтобы прийти
очень
к власти.
Очень высокая степень, да, вовлеченности власти и картелей. Это правда. В этом деле она тоже будет прослеживаться. И президент считал, что активизм — это угроза. И в день планируемого шествия вот наших студентов президент Ньето и губернатор Агиро Ривьера договорились координировать свои действия, бросить все силы полиции, чтобы быстро остановить захват автобусов студентов и помешать им провести свое шествие. То есть буквально национальные силы безопасности были брошены на то, чтобы остановить шествие кучки студентов из маленького сельского городка. И это сложно укладывается в голове, но тем не менее это так. За несколько дней до всех событий 26 сентября в колледже студенты планировали свое шествие в Мехико. У них был студенческий комитет, который занимался организацией всей акции. В ней должно было участвовать около 100 студентов, не только из колледжа в Айотзинапе. Все 16 таких же колледжей по всей стране присоединились к акции. Но конкретное число студентов мы не знаем. Могло быть либо чуть больше 100, либо чуть меньше. Студентов никто не пересчитывал и тем более не заставлял. Они просто присоединялись в какой-то момент, иногда просто откалывались и уезжали. И их план на тот момент был таким. Одолжить несколько автобусов. У колледжа был всего один автобус, но в него влезало только 40 человек. И решили на этом автобусе поехать в сторону Игуалы, оживленного городка в том же штате, и по дороге одолжить несколько автобусов. До Игуалы было меньше 150 километров. И в дороге они практически сразу же смогли одолжить, ну или угнать, второй автобус, а после этого и третий. Они просто останавливали автобусы на дороге, говорили, куда они едут, и все. Водитель третьего автобуса сказал, что сначала ему надо в автобусный парк на вокзале. Студенты согласились, заселились и поехали вместе с ним. В пути они веселились, шутили. Среди них было очень много студентов первого курса. А учебный год только начался, поэтому студенты толком не успели друг с другом познакомиться и подружиться. Практически у всех были обриты головы, и они все выглядели похожими друг на друга. Это был один из студенческих ритуалов. В Всего у них было 3 автобуса. 1 автобус компании Costa Line и 2 Estrella Roja. В 20:30 первый автобус Costa Line заехал в Игуалу, и водитель сказал, что он высадит их до автобусного парка, но в итоге почему-то привез их прямо туда, в автобусный парк на вокзале, и еще и запер дверь автобуса. Студенты позвонили своим друзьям в других 2 автобусах и рассказали, что их заперли. И 2 других автобуса тоже поехали в автобусный парк, чтобы выручить своих товарищей. Но по дороге заблудились. Игуалу они знали плохо, и парк им найти было трудно. То есть что у нас сейчас происходит? 1 автобус застрял в автобусном парке, а еще 2 катаются по Игуале и пытаются найти вокзал.
В общем, что-то абсолютно неорганизованное.
Да, вообще неорганизованное. Подробности того, что случилось дальше, разнятся. Мы знаем, что пока 2 других автобуса ездили по Игуале и искали дорогу, студенты из автобуса Costa Line в автобусном парке ругались с охраной вокзала и охраной автобусного парка. Просто ругались. Произошло столкновение, и студенты захватили еще 3 автобуса, которые стояли в парке.
Они такие, типа, ах, вы не хотите нам отдавать?
Да,
вот
тогда,
вам.
Да, их было много, они такие, все, мы силы, они еще 3 захватили. И в итоге все 4 автобуса уехали из этого парка. Они все угнали, все 4. И ехали такой колонной друг за другом вместе. И тут в дело вмешалась полиция. Студенты в автобусах услышали звук сирены и увидели 5 патрульных машин. 4-й автобус в этот момент, заслышав звук сирены, свернул налево и уехал. За ним поехало несколько полицейских машин. А 3 автобуса продолжили ехать друг за другом колонной. И после этого студенты увидеть больше ничего не успели, потому что они услышали выстрелы. Сначала полицейские стреляли в воздух, а потом они открыли стрельбу по автобусам. Автобусы на этот момент остановились, и студенты решили, что нужно из них выйти, наверное, показать, что они не опасны. Но стрельба не останавливалась, и тогда студенты поняли, что им надо каким-то образом себя защитить. Они подняли с земли все, что там лежало, какие-то камни, палки, и начали кидать их куда попало. Стоило ли говорить, как мало могли сделать эти камни и палки против пуль? Я думаю, нет. Спасаясь от выстрелов, которые становились все интенсивнее, то есть по ним просто открыли нон-стоп стрельбу, студенты снова забежали в автобусы и попробовали уехать. Все 3 автобуса снова поехали друг за другом. Мы оставим пока тот 4-й автобус, который свернул в другую сторону. 3 автобуса ехали прямо по улице Хуана Альвареса, и студентам в нем уже начало казаться, что они оторвались от полиции и спаслись. Но тут дорогу им преградила еще одна патрульная машина, неизвестно откуда взявшаяся. За рулем была женщина.
Женщина-полицейский?
Да. Полицейские снова открыли стрельбу. Одного из студентов по имени Альдо ранило в голову, и студенты начали кричать: «У нас раненый, вызовите скорую! Вызовите скорую, мы просто студенты!» Но стрельба продолжалась. Приехала еще одна полицейская машина. Но полицейские там были вооружены сильнее. Они были в шлемах, в бронежилетах, у них было серьезнее оружие. Студенты еще несколько раз прокричали, что они не вооружены, говорили, что они просто студенты, они никакие не наркоторговцы, они не опасны, им нужна скорая. Многих из них на тот момент уже ранило.
Мне это напоминает осаду горы Кармель, когда ФБР начали обстрел, угу. И потом уже на каком-то адреналине...
Продолжили.
Да, и никто уже не думал, что там безоружные люди... Угу. Их просто выбесил этот культ, и адреналин вот с этого начала операции специальной просто подогревал их, и они не останавливались. И также тут как будто бы их бесили эти студенты уже давно, на этих студентов оказывали недавно давление, студенты не прекращали, и когда они уже открыли огонь, зачем им было останавливаться?
Да, ну или им дали приказ не останавливаться.
А, ну, тоже возможно. Да,
или так.
Но никто не думал. Но они же как полицейские тоже должны думать. Или они, ну, как бы, ну, есть, конечно...
Хотелось бы, конечно.
Ну, в смысле, есть, конечно, приказ.
Ну, да.
Но это же не значит, что нужно обстреливать людей.
Детей.
Детей, да.
Это очень хорошая логика, да, я с тобой согласна.
Насколько далеко должен уходить приказ, может уходить приказ? Это ведь тоже уголовная ответственность.
Да, конечно, превышение вот этих вот пределов. Да, когда ты понимаешь, что ты уже... Когда ты совершаешь что-то незаконное, ты понимаешь, что это что-то незаконное, и прикрываешься тем, что это приказ.
Да, так
это,
нельзя
да,
делать.
Тебя не освободит, конечно.
Да. Ну, конечно же, наверное, у них там никакой ответственности вообще не было.
Ну, мы узнаем. возглавлял эту операцию, как ее называли сами полицейские, а на самом деле резню, офицер. Высокий, смуглый, в форме, он закрыл свое лицо.
Ты описываешь, как будто бы это какой-то
типичный мексиканец.
Тиндер-профайл. Высокий, смуглый,
в форме.
У него были красивые глаза.
Нет, вообще нет. Маша, извини. Он закрыл свое лицо, но он точно знал, что происходит. Кто такие эти мальчишки, которых он обстреливал? Это не была случайность. Мужчина приказал студентам из третьего, последнего автобуса выйти. Там было где-то 20-25 человек. Всех их заставили лечь на землю лицом вниз, кого-то пинали ногами и били, а потом их посадили в патрульные машины и просто увезли. Оставшимся студентам смуглый офицер крикнул убираться из города. Он засмеялся и сказал: «Мы знаем, кто вы такие, убирайтесь, иначе мы вас убьем».
Это полиция говорит, что они закричали им из города убираться?
Да.
Ну, то есть они говорят, что студенты убежали, и мы не знаем, куда они делись?
Нет.
А.
Это выжившие студенты.
А.
Параллельно с этими событиями, стрельбой, похищением 20 студентов, угрозами, страшные вещи происходили и с другими студентами в других автобусах. Один из автобусов полицейские остановили под мостом. В него стреляли, потом полицейские разбили окна и распылили в автобус слезоточивый газ.
Это же
незаконно. Потом студентов заставили выйти из автобуса, тоже примерно 20 человек, и их тоже загрузили в машины и увезли в неизвестном направлении.
Как они поделили, что они делают, с каким автобусом, мне интересно?
Я думаю, что там было просто импровизация, да.
Импровизация.
Но кроме студентов под обстрел попали и другие люди, невинные люди. В эту ночь футбольная команда «Ависпонес» разгромила местный клуб «Игуала» со счетом 3-1. Это был триумф, команда была в восторге. После матча они собирались вместе поесть и заодно отпраздновать свою победу. Но тренер Пабло Рентерия решил, что команда уедет из города сразу же. До него дошли слухи о стрельбе в центре, и он не хотел подвергать команду лишнему риску. Мальчики приняли душ, переоделись и сели в автобус. Они задернули занавески. Часть команды хотела посмотреть фильм в дороге, а другие просто хотели поспать. Матч был сложным, и все устали. Луис Энрике Ромеро сидел на предпоследнем ряду автобуса, он откинул свое сиденье, прислонился головой к окну и дремал. В наушниках играла музыка, он медленно погружался в сон. На секунду Луис снова открыл глаза и заметил сразу несколько вещей. Страх на лицах своих друзей, резкий клон автобуса влево, его соседи упали на пол и закрыли голову руками. Интуиция Луиса подсказала, что он должен сделать то же самое. Он упал на пол, на мгновение снял наушники и услышал то, что никак не ожидал услышать в этой ситуации. Звуки выстрелов и крики. «Не стреляйте, не стреляйте!» — услышал он голос своего тренера. «Мы футбольная команда!» Луис прижал колени к груди, крепко зажмурил глаза и снова вставил в уши наушники.
«Зачем?»
«Ну, так не очень страшно. Я бы тоже так делала».
Ну ты же уже знаешь, что стреляют.
Ну так ты их не слышишь. Просто сидишь, спрятался и надеешься, что ты выживешь.
Ну, а если у тебя есть шанс выжить, но ты себя лишаешь этого шанса, потому что ты надела наушники?
Ну а какое, если просто стреляют без разбора?
Ну не знаю, я бы никогда такого
тут
не сделала.
Тут, по-моему, реально проще замереть, спрятаться и сидеть.
Но не
ждать.
Сидеть в наушниках.
Нормально, я понимаю, я бы так сделала.
Что он там мог слышать, какой-нибудь мистер Брайтсайд?
Первые выстрелы ранили водителя Виктора Луга прямо в голову. Он потерял контроль над автобусом, и автобус въехал в кювет. Он упал на бок, и когда тренер Рентерия попытался открыть дверь, стало понятно, что дверь застряла, и команда попала в ловушку, из которой они не могли выбраться. Тренера ранило в живот, и он упал. 15-летний Алан Асвальдо Кастаньон думал, что он умрет в этом автобусе. Он закрыл уши руками и громко начал молиться. И вдруг так же внезапно все прекратилось. Выстрелы остановились, нападавшие ушли. Доктор Перес, штатный врач команды, бросился помогать раненым. Он смог открыть окна автобуса, и мальчики начали вылезать. Они бежали к соседнему кукурузному полю, чтобы спрятаться там. Вдруг нападавшие решат вернуться.
А тот продолжал слушать музыку.
Многие из них были ранены пулями или разбитым стеклом. И абсолютно все в полном шоке. Что только что произошло? Они ведь ничего не сделали, просто выиграли матч и после этого уехали. Не было никаких проблем. Но все просто. Автобус футбольной команды, белый с зелеными полосками, был похож на те автобусы, которые угнали студенты. Видимо, полиция решила, что это последний автобус студентов и обстреляла его. Всего в ту ночь в результате действий полиции погибли 6 человек. Студент Хулио Сезар Мандрагона. Его тело нашли первым. Он лежал на спине и был в жутком состоянии. Было видно сразу же, что его не просто убили, его пытали. С лица была частично содрана кожа. На шее глубокие порезы, штаны спущены, синяки на груди, как будто бы его сильно пинали ногами по ребрам. А еще у Хулио не было одного глаза. Глаз позднее найдут в 30 сантиметрах от его тела. В ходе вскрытия выяснилось, что порезы на шее и лице Хулио были нанесены ножом, а синяки на туловище какой-то дубинкой. Но убили его удары по голове, которые проломили Хулио череп. Видимо, Хулио пытался убежать от нападавших полицейских, но его догнали, пытали и убили. Кроме Хулио, были убиты еще 2 студента. Их тела нашли в центре улицы Хуана Альвареса, всего в нескольких кварталах от главной площади города Игуала. Даниэль Салис, ему было 18 лет, пуля вошла ему в спину с правой стороны и вышла через левую часть груди. И Хулио Рамирес, ему было 23 года, пуля, выпущенная в упор, вошла ему в правую часть лица.
Это так странно, да? Такая перестрелка в центре города.
Угу.
Это очень странно.
Да.
Я вообще не представляю, чтобы вот у нас где-то такое было.
Ну да, но это Мексика.
Это Мексика.
Кроме студентов, пострадали и футболисты. Водитель автобуса Виктор Луго, ему было 50 лет, пуля попала ему в голову. И 15-летний Дэвид Хосуэ Гарсия. Мальчика нашли в автобусе, он был ранен в грудь и ногу и получил множественные порезы от осколков стекла, разлетевшихся во время стрельбы. И, наконец, последняя жертва. Бланка Монтьель, 40 лет. Она ехала в такси со своим мужем, когда вокруг началась стрельба, и они оба попытались скрыться. Мужу и водителю удалось выпрыгнуть из такси и добраться до безопасного места. Бланка не смогла и получила 3 выстрела в челюсть, грудь и руку. Просто случайные выстрелы.
Это вообще, это все очень странно, потому что полиция — это, по сути, стражи порядка. Это те, кто должны беспокоиться о жителях.
Да.
И те, кто даже при исполнении обязанностей, при каких-то там операциях, неважно, в законных или нет, должны все равно позаботиться о том, что от их действий не пострадают люди.
Да.
А здесь получается совершенно наоборот. И в основном пострадали те, кто вообще к студентам не причастен. Это очень странно.
И жутко, да?
И страшно.
Да, очень жутко. 24 человека были ранены. Причем многие ранены серьезно. Студент Альдо, которого от самого первого ранило в голову, он впал в кому, и он из комы уже не вышел. Левое предплечье Фернандо Марина было раздроблено пулей, он чуть не потерял руку. Эдгар Андрес Варгас был ранен в рот. Залп выстрелов ампутировал Джонатану Мальдонадо 4 пальца на левой руке. Это была страшная ночь, и те, кто смог ее пережить, еще долго будут вспоминать случившееся. Но кроме этого, и то, что я вам сейчас скажу, просто сложно уложить в голове. Похитили 43 студента. Просто загрузили в машины и увезли. Заместитель начальника полиции Сезар Гонзалес, а именно так звали мужчину, который отдавал всем приказы, вот это вот, Маша, твой из Тиндера, сказал своим подчиненным доставить студентов в полицейский участок, а затем еще живых студентов в какой-то момент, и мы не знаем точно в какой, передали членам картеля Герерос Юнидос. Студентов передали одному из мексиканских картелей.
Устроить резню?
Мотивы очень сложно установить, на самом деле. Я не расскажу.
Да. Потому что полиция вообще не должна общаться с картелем.
Ну, как бы, да. Ну, да. Но я расскажу потом то, что мы знаем. Но в целом, да, чтобы от них избавиться, ну, возможно, у Герерос Юнидос были свои причины так сделать. Попозже об этом поговорим. Члены картеля предположительно увезли студентов в сельскую общину, известную как Пуэбло-Вьеха. Откуда мы это знаем? Несколько свидетелей рассказали, что видели машину, на которую возили студентов из полицейского участка. И эта машина принадлежала некому Хильгардо Лопесу Астудилья, больше известному как Эль Каба или Эль Каба Хиль. Эль Каба был одним из лидеров картеля Герерос Юнидос. Зачем картелю обычные студенты, спросите вы? Один из допрошенных полицейских, который участвовал в нападении на студентов, рассказал, что Эль Каба посчитал, что студенты представляют для города угрозу. А это был их город, и никто не смел угрожать этому городу, кроме самих Guerreros Unidos.
Да, и полиция, когда забирала этих студентов и увозила непонятно куда, заранее знали, что картель захочет разобраться с этими студентами.
Это очень, очень странное объяснение. Кроме этого, существует предположение, что некоторые из студентов были членами конкурирующего картеля под названием «Лос Рохос». Или Эль Кабо считал их членами этого картеля. Тут непонятно.
Короче, у нас нет причины.
Да, да, на самом деле, да, у нас нет причины.
Возможно, полиция просто попросила картель разобраться,
да.
Чтобы умыть руки.
Да, возможно. В ночь нападения некоторые студенты кричали, и это слышно на видео, что они не наркоторговцы и не продают наркотики. Это на самом деле звучит немножко странно, зачем им говорить, что они не наркоторговцы, но это Мексика, и в целом первое предположение полиции, когда они видят большую группу людей, которые что-то захватывают, то, что это потенциально организованная преступность. И то, что студенты кричали, что они не наркоторговцы, не связаны ни с какими картелями, в целом можно объяснить, но это немножко странно. Но прежде чем мы с вами продолжим нашу историю, я хочу рассказать вам немного про Guerreros Unidos. Про Синалоа и, возможно, даже про Лос Сетос, два крупнейших и опаснейших картеля в Мексике, вы могли слышать. А вот про Guerreros Unidos стало явно слышно только после атаки в Игуале. До этого картель редко упоминался в новостях и газетах, и его представители были, если можно так сказать, обычными мексиканскими наркоторговцами. Guerreros Unidos, и это следует прямо из названия, базируется в штате Герреро и занимается там тем, чем занимаются картели – выращиванием и сбытом наркотиков в штате и в ряде территорий Мехико, Морелосе и в Пуэбле, а также грабежом, бандитизмом, шантажом, убийствами, пытками и всеми сопутствующим наркобизнесу делами. В документах генерального прокурора Мексики картель классифицируется как ячейка другой группы – «La Familia Michoacana». Первое – автономное появление Guerreros Unidos случилось в 2011 году, то есть на самом деле незадолго до всех наших событий, когда на севере штата Герреро полиция нашла баннер с призывом уничтожить группировку Лос Рохос, заклятых врагов и конкурентов Guerreros Unidos. И там была подпись Guerreros Unidos. После этого картель начал наращивать свое влияние в штате, откололся от La Familia Michoacana и стал одним из самых жестоких и страшных картелей страны. И вот именно эти люди и похитили студентов в ту ночь. Но что же случилось со студентами? Что случилось с ними после того, как Guerreros Unidos посадили их в свои машины и увезли? Мы это знаем, но знаем в общих чертах, в основном со слов свидетелей, ну или подозреваемых. Студентов отвезли в мусорную яму на окраине Качулы. Это одно из любимых мест Guerreros Unidos для того, чтобы без лишних свидетелей и без лишнего шума избавиться от неугодных. Раз босс приказал избавиться от этих детей, то от них нужно избавиться и как можно скорее. Мы знаем, что 15 студентов убили сразу. Их задушили.
Ничего себе.
Угу.
Я думаю, что ну, если убивает картель, то пистолетом, какой-нибудь выстрел в голову, а удушение — это же вообще...
Там вообще будет 3 версии того, как их могли убить. И это вот одна, что часть задушили, а часть застрелили. Про остальные я расскажу позднее. Но... мы на самом деле не знаем, что с ними случилось, потому что все следы были уничтожены.
Ты в каждом своем выпуске... У тебя какая-то начинается градация. Каждый раз все хуже и хуже. Сначала это просто неразгаданное дело. Потом дело неразгаданное с каким-то там уровнем неразгаданности. А теперь у тебя просто все факты по делу нам неизвестны. Во всем только предположение. И я теперь...
Я кайфую невероятно просто.
А я нет, потому что я теперь буду думать об этих бедных студентах бесконечно.
А ты знаешь, мне так легко становится, когда я вот это вот все вам рассказываю, и мне потом легче на душе.
А мне нет. Особенно это дело, это такое дело... которые ты будешь, я не знаю, ты режешь картошку и думаешь, а что случилось со студентами?
Да, да, это правда, это одно из таких дел.
Спасибо.
Пожалуйста.
Тебе и Юле, которая нам порекомендовала.
Нет, Юля мне, я правда очень благодарна, я про это ничего не знала, и сейчас я много всего знаю.
Ну да, это очень интересно, просто это очень грустно и страшно, и да. Непонятно.
Да, это правда. А остальных, предположительно всех сразу, то есть еще 28 человек вот по этой первой версии застрелили. Тела бросили в мусорную яму, залили бензином, закидали шинами, ветками и всем, что нашли вокруг. Одежду студентов и другие возможные улики уничтожили там же. Все это заняло у картеля, а там было минимум 5 человек, около 2 часов. полночь студентов привезли к мусорной яме, в 2 часа ночи они уже были мертвы. Картель назначил пару охранников, которые в ближайшие несколько дней будут следить за тем, чтобы огонь не прекращался и все следы преступления уничтожатся. После этого то, что осталось от тел студентов и от их вещей, положили 8 пластиковых пакетов и бросили их в реку Сан-Хуан. На следующее утро после резни и похищения пропавшими считались 57 студентов. Но 14 из них нашли. Кто-то прятался у друзей, кто-то вернулся в школу или просто уехал к себе домой. Но оставшиеся 43 студента исчезли. Студенческие активисты нормалистов обвинили власти Геррера и полицию в том, что они задержали и удерживают студентов. Никто и подумать не мог, что студентов мог похитить кто-то похуже полиции. Власти заявили, что никто из студентов не был задержан, но они немедленно начнут поиски. И правда начали искать студентов. Сначала просили свидетелей, потом подключили к поискам волонтеров, даже использовали вертолеты, но результатов не было.
Ну, конечно, потому что власти их не арестовали, они их просто похитили.
Да. Случившееся в Игуале привлекло внимание всего мира, вызвало протесты по всей Мексике, которые длились почти без перерыва. Большинство протестов были мирными, но некоторые демонстрации перерастали в насилие. Протестующие атаковали правительственные здания, нападали на полицейских. Исчезновение студентов повлекло за собой политический кризис небывалого масштаба, и на него приходилось реагировать. Губернатор Агиро Ривера тут же заявил, что он будет делать абсолютно все, чтобы найти виновных. «Я энергично осуждаю произошедшее событие в Игуале», — сказал он, добавив, что уже отправил своих офицеров для расследования и плотно работает с генеральным прокурором Бланко Кабрера. Позже в тот же день на спешно организованной пресс-конференции генеральный прокурор Бланко Кабрера перечислил пропавших и убитых, рассказал, какие шаги он собирается предпринять и что его следователи уже установили вину местных полицейских в Игуале. Он подтвердил, что на перекрестке Санта-Тереза, где полицейские обстреляли один из автобусов, они нашли гильзы от пуль калибра 223, соответствующие винтовкам R-15. Как раз такие винтовки использует муниципальная полиция. Но генеральный прокурор забыл упомянуть другие типы пуль на месте преступления. Таких пуль, которые муниципальная полиция не использует. А знаете, кто использует? Военные.
То есть ты хочешь сказать, что полиция... На помощь вызвали, как это сказать?
Короче, то, что сейчас пытался сделать прокурор, он пытался свалить всю вину на местную полицию. Типа, что они действовали автономно, сами по себе.
Но не на власть, получается.
Но не на власть. Что да. Это просто полицейские превысили свои полномочия, вот это сделали.
Ну, потому что легче, так
конечно.
Сказать, чем сказать. Вообще это да. Санкционированное государство.
Да, да. А тут начали появляться доказательства, что вообще-то были еще и военные, которые точно не могли действовать сами по себе. И понятно, кому они подчиняются.
Ну, точно не полиции.
Точно не полиции.
Они подчиняются местному участковому.
Да. Шерифу, это ж Мексика.
Шерифы в Мексике? Шерифы не в Мексике, в Америке шерифы.
Мне кажется, там одинаковые.
В Мексике картели.
Прокурор также сообщил, что они уже произвели аресты и разоружили 200 офицеров муниципальной полиции. И теперь за порядком в городе следит полиция штата и военные. Спустя 3 дня, 29 сентября, генеральный прокурор выступил снова и снова сосредоточился только на муниципальной полиции. По всем данным, муниципальная полиция обстреляла 3 автобуса, которые находились в руках студентов, впоследствии убив 3 из них. Нельзя отрицать, что полицейские применили чрезмерную силу. После этого сотрудники генеральной прокуратуры арестовали 22 полицейских за причастность к стрельбе и похищению студентов. Расследование пришло к выводу, что 16 из них применили против студентов огнестрельное оружие. Все 16 очень быстро судили, суд прошел очень быстро, их признали виновными в убийстве при отягчающих обстоятельствах и отправили в тюрьму строгого режима. И кроме этого, генеральный прокурор во время своей пресс-конференции предположил, что полиция, наверное, действовала тут не самостоятельно. Виновниками всех событий также могли быть члены картелей. Он сказал, что некоторые свидетели описали стрелков как людей, одетых в черное, с капюшонами, едущих в черных грузовиках. А учитывая калибры, он не может исключать, что это могла быть организованная преступность.
Ну, кстати, на самом деле это тоже возможно.
Нет, конечно, возможно. Просто они пытаются умыть руки. Типа, ну, мы понятно. Здесь ни при чем. Это местная полиция и картели. Все.
Ну, возможно, полиция просто позвала картель, а не военных. Просто у картеля, например, были военные пистолеты, потому что у картеля вообще абсолютно разное оружие. Mm-hmm. Но просто полиция не самостоятельно, наверное, это делала.
Да.
Ну, хотя, ну, опять же, может быть, в полиции был какой-нибудь офицер, который решил, что таким образом он точно разберется со студентами, и его похвалят сверху.
Тут, на самом деле, все было очень-очень просто. В полиции были люди, которые работали на Guerreros Unidos. Ну, то есть полицейские, которые состояли в картеле.
Ну, понятно.
Их просто привлекли.
Ну, понятно.
Ну, понятно. Нет, это понятно, это не норм.
Я имею в виду, что... могло не быть приказа совсем сверху. Это могла быть инициатива полицейских, которые сотрудничали с картелем, но они сделали это в надежде, что сверху их похвалят, потому что политика власти выше была.
Ну да, против. Да, да. Либо что типа одобрят это все, да. Либо был какой-то приказ, может быть, не очень явной форме, но все равно что-то.
Ну да. Было. То есть одно из
да,
двух.
Может быть, да. И вот я уже сказала, что установили, что часть полицейских была в картеле Guerreros Unidos, но кроме вот этих вот обычных полицейских офицеров, в членах Guerreros Unidos состоял еще и капитан полиции Гуалы, Франциско Валадарес.
А вот интересно, они прям участвовали в картеле или картель просто им отплатил?
Ну вот этот вот Франциско, он прям активно участвовал, то есть он был вот этим вот «Эль», знаешь, они же добавляют да. эти приставки, вот. Все остальные ему просто помогали, ну то есть он им просто говорил «делайте то-то, то-то».
Как бы ты себя назвала, если бы ты была в картеле? «Эль Зорро».
Надо подумать, я не знаю.
«Эль Даша».
Ну это отстой. А ты?
Я не знаю, это
надо подумать. Еще генеральный прокурор рассказал на этой конференции, что он смог добиться еще одной важной вещи — ареста трех членов Guerreros Unidos, которые непосредственно участвовали в похищении и убийстве студентов.
Наверное, каких-нибудь самых низких участников картеля, которыми просто пожертвовали, знаешь?
Их звали Патрисио Ланда, также известный как Эль Пато, Джонатан Кортес или Эль Джона, Августин Рейес или Эль Херера. И их не просто смогли арестовать, они признались и рассказали, что именно случилось со студентами, как удобно, да? Они рассказали про костер, а это значило, что проверить, действительно ли студенты были убиты там, невозможно, потому что огонь очень хорошо прячет следы. Но вот в чем загвоздка. Когда журналисты начали сравнивать все три признания, а их открыли публике, то обнаружилось, что показания не сходятся даже в самых главных деталях. Были ли живы студенты, когда их привезли на мусорную яму? Когда там собрались члены картеля? Были ли полицейские на месте преступления? И даже способ убийства не сходился. Кто-то говорил, что всех студентов застрелили. Кто-то, что часть застрелили, часть придушили. А кто-то вообще говорил, что студентов заставили зайти в костер живыми. То есть сожгли живьем.
И, конечно же, вряд ли бы участники картеля... начали бы вот так просто, спокойно говорить с полицией.
Конечно. Патрисио, один из арестованных, позднее признался, что все эти показания у него выбили пытками. Остальные два арестованных вскоре присоединились к его словам. Они рассказали, что их пытали током, топили, душили пластиковыми пакетами, насиловали. Они прошли медицинское обследование после, и оно подтвердило их слова. Стало понятно, что и следователи, и генеральный прокурор – просто хотели поскорее закрыть дело и успокоить шумиху вокруг исчезновения студентов. Никто не собирался их искать и пытаться установить, что на самом деле случилось. Чем больше проходило времени, тем сильнее по всей стране разгорались протесты. Люди хотели получить ответы, и люди хотели справедливости. А еще люди не понимали, как местная полиция могла совершить подобное без санкций, ну или хотя бы молчаливого одобрения кого-то повыше – капитана полиции, губернатора штата, а может быть, мэра Игуалы? И здесь мы с вами знакомимся с Хосе Луисом Абарко, мэром Игуалы и его амбициозной женой Марией де Лос Анхелес Пинедо Вилья.
Имя у нее тоже очень амбициозное.
Очень длинное, очень амбициозное. Абарко почувствовал, что приближаются проблемы даже раньше, чем что-то начало происходить. В интервью он заявил, что, к сожалению, ничего не знает о, как он это назвал, инциденте, и в тот день был на конференции и вечеринке, никаких приказов, естественно, не отдавал и ответственности не несет.
А, ну то есть А мэр, он просто, если он на вечеринке, то у него обязанности мэра снимаются. Да. Он работает с 8 до скольки, до 6 и идет домой.
Нет, он сказал, что он узнал о нападении, когда ему позвонил его личный секретарь, уже после того, как все случилось, и рассказал подробности. И после этого он находился в постоянном контакте с полицией, отдавал им приказы не поддаваться на провокации, не применять силу. Но сомнения в отношении мэра и его жены, конечно же, уже были. Мэр был очень удобен для расследования. Еще бы, одно из главных лиц в Игуале. Наверняка он знал обо всем и прямо участвовал в принятии решений. А возможно, он вообще связан с картелями. А еще в тот день, когда на студентов напали, Мария, его жена, должна была давать речь перед высокопоставленными лицами в Игуале. Она тоже начинала свою политическую карьеру. И Абарка, и его жена знали, что в город приедут нормалисты. И, возможно, мэр дал полиции приказ не дать им сорвать выступление и остановить студентов. Полицейские восприняли приказ остановить буквально и обстреляли автобус. А затем, испугавшись, что у них будут проблемы из-за этого, полицейские передали студентов картелю. Версия, версия. То, что я вам сейчас рассказала, это официальная версия того, что там случилось. Дальше события развивались стремительно. 30 сентября Абарка попросил 30-дневный отпуск. На следующий день федеральная полиция приехала к нему домой, а Барку и его жену хотели допросить. Но ни мэра, ни его жены дома не было. Они сбежали из Мексики вместе с детьми. И в то время Абарка все еще пользовался иммунитетом в соответствии с мексиканским законодательством, которое защищает должностных лиц от судебного преследования, если только это не тяжкое преступление. Но мэр был защищен от уголовного преследования за обычные преступления, не федерального значения. А как только дело касалось юрисдикции штата, например, похищения человека, иммунитет мэра больше не работал, поэтому его объявили в розыск. И мне показалось правильным рассказать вам про Абарку побольше, раз уж его считали и считают до сих пор организатором похищения студентов и главным преступником, то нам нужно узнать, что же он за человек такой. И чтобы лучше понять бывшего мэра, нужно понять его прошлое. Абарку описывали так: невысокого роста, сдержанный, немного надменный, его сложно было назвать харизматичным или дружелюбным. Я. Его подчиненные описывали Абарку как человека прилежного и одержимого работой. Он начинал работать самым первым и уходил с работы последним.
Точно ты.
Да. По своей натуре он был предпринимателем, бизнесменом, но начинал он с самых низов. Хосе Абарка родился в штате Герреро в семье Николаса и Эстер. Он был младшим ребенком в семье, и когда он родился, Николас, его отец, понял, что денег на всю семью у него не хватит, и уехал в Америку на заработки. Старшие братья и сестры Хосе пошли на работу. Сестра продавала в магазине конфеты, а брат развозил газеты. Семья жила бедно, но все очень много работали и со временем смогли купить свой дом. Мать открыла свой бизнес по пошиву платьев. Детям покупали игрушки и книжки. Но маленький Хосе понимал, что богатыми им все равно не стать, а ему так хотелось ни в чем не нуждаться. Он смотрел на свою тетю Марию, которая продавала ювелирные украшения и зарабатывала на этом очень много денег. И Хосе хотел так же. Во время учебы в университете он решил попробовать пойти по ее стопам и начал продавать золото. Он учился тогда на медицинском, его туда отправил отец, но как только Хосе понял, как ему нравится золото и как хорошо у него получается продавать, он, не сказав своей семье, бросил университет, поехал в Техас, накупил там кучу золота для перепродажи в Мексике. Он загрузил золото в несколько чемоданов, привез их в Мексику, и спустя пару недель чемоданы были пусты.
Какой-то странный бизнес-план, обычно покупают дешево в Мексике и везут в Америку.
Но золота в Мексике не так много.
А в Техасе много?
Я думаю, да. Ну, зачем-то же он туда поехал. Нашел, купил, продал. Сработало. И после этого он расширился. Начал продавать в городах и деревнях недалеко от Игуалы, а затем вообще создал свою сеть распространения и в других штатах.
Попахивает картелем.
Это просто золото. А потом в его жизни случилась большая любовь. Он встретил свою Марию. «Это самый прекрасный день в нашей жизни». И я хочу сказать вам сегодня и всегда, что я буду любить вас бесконечно. Написала в письме Мария де Лос Анхелес в день, когда они с Хосе играли свадьбу.
О боже, это так романтично. Где мой Хосе?
Ей было 20 лет, ему было 26. С этого момента пара была неразлучной. Они даже носили одинаковые наряды и придумывали совместные образы.
Окей, ладно, это же кринж.
Это очень мило.
Это ужасно.
Я очень...
Ты очень хочешь носить совместные образы?
У нас Кости две розовые одинаковые кепки. Мы у них как Биба и Боба ходим везде.
Но это не то.
Ну ладно. Наладив свою личную жизнь и получив надежного союзника в лице своей жены, Абарко задумался о вложениях и инвестициях. И он начал с недвижимости. Ты, Маша. Абарко купила своего брата участок болотистой земли на окраине Игуалы и начал скупать другие участки вокруг. Когда получился приличный такой кусок земли, Абарко сам сел за экскаватор, выровнял всю землю и построил там торговый центр.
Сам?
Ну, просто понятно, что построил не сам, но землю выровнял сам. И потом всем рассказывал. Такой он успешный бизнесмен. Но тут всплывает несколько тревожная информация о том, почему же все хорошо так у Хосе идет и получается.
Ага, картель.
А именно родственные связи его жены Марии. Потому что Марии было два брата, Марио и Альберто. Она их безумно любила, а они безумно любили ее. Марио и Альберто уже давно были вовлечены в мир наркотиков и криминала. Проблемные братья, так они говорили. И в этом мире криминала они были не последними людьми. Работали сначала вместе с картелем Синалоа, а потом и вовсе вступили в этот картель. А сразу после этого загадочным образом оба были убиты. Подробностей у нас мало. Мария свою связь с криминальным миром отрицает. Да, братьев она любила, но чем они там занимались, не знала. Так она говорила и очень уверенно говорила, надо сказать, когда ее муж пошел в политику. И в политике Хосе на самом деле тоже преуспел. Но вот связь семьи с организованной преступностью, конечно же, никто не забыл. Это в расследовании было очень удобным обстоятельством. На Хосе Абарко можно было свалить все случившееся, и доказательства особо не потребуются. И 18 октября 2014 года, спустя 3 недели после исчезновения студентов, стало известно, что лидер банды Гереррос Юнидос Сидронио Сальгадо был арестован властями Мексики. Официальных обвинений в похищении и убийстве студентов ему предъявлено не было, но ему и так было за что предъявить. И это, несомненно, уже что-то хорошее. Кроме него были арестованы еще 8 членов картеля. По версии следствия, они были непосредственными исполнителями похищения и убийства студентов. Хосе Абарко предъявили обвинение в сговоре с целью похищения и убийства. Выяснилось, что он не уезжал из Мексики, а просто уехал из Игуалы, и спустя пару месяцев его нашли и арестовали. Сейчас Абарко находится в тюрьме строгого режима и продолжает настаивать на своей невиновности. С ним говорили журналисты, и он совершенно открыто говорит, что в ту ночь, как только он узнал о случившемся, он тут же обратился за помощью к армии, к военным и к федеральной полиции. Но никто не пришел на помощь. Когда его в лоб спрашивают, отдавал ли он приказ полиции Гуалы убить студентов, связан ли он с Герерос Юнидос, он говорит «нет, нет и нет». И добавляет, «Я слышал, среди нападавших были военные. Мог ли мэр обычного мексиканского городка отдать приказ военным? Я так не думаю». Использовали ли власти Мексики мэра Игуалы как козла отпущения, или это мэр Абарко продолжает играть свою игру, мы не знаем. Но что мы знаем точно, так это то, что в итоге более 100 человек были арестованы по подозрению в причастности к нападениям на студентов и похищению 43 из них, и все же мексиканское правительство не смогло объяснить правду о том, что произошло в ту ужасную ночь в Игуале, и не смогло найти пропавших студентов.
Это безумно печальная история. Я думаю, что мэр — это просто козел опущения.
Возможно, да. Я читала очень хорошую книжку, я оставлю в источниках, и там журналист говорит, я уверен, что это не мэр. Он с ним сам общался, там огромное расследование, я только частично смогла рассказать, потому что там книжка на 400 страниц, на 500. И он просто на 100% уверен, что правительство все скрыло. И, возможно, нити тянутся к самому президенту, который ненавидел нормалистов.
Ну, возможно.
Да.
Ну, может быть, даже если мэр знал,
угу.
Ну, вряд ли он был так да. замешан. Его реально
просто он реально бизнесмен просто.
Ну, не просто.
Ну, не просто. Политик.
Ну, не только. Ну, и ладно, скорее всего, просто сделали козлом опущения.
Да.
Это ужасно грустно. И очень жалко студентов. Представляешь, какой ужас?
И семьи.
Да. Кошмар.
Вот такая вот жуткая история. Надеюсь, вам было интересно. Еще раз спасибо Юле за идею этого выпуска. Мне было интересно поразбираться и рассказать об этом вам.
А нам было интересно послушать. Я просто шучу, что нам не нравится. Нам нравится.
Ну, я рада, я очень рада. Не забывайте про партнера этого выпуска. Используйте промокоды и заказывайте себе что-то вкусное после стресса, который вы пережили в течение этого часа. Вам оно точно нужно. Увидимся в следующем выпуске.
Всем пока!